В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский,
Станислав Юрченко,
Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Александр Янковский и Станислав Юрченко, ровно половина команды «Крымского пармезана», но у нас есть очень важные новости.
Да, и сразу же к этим самым важным новостям, потому что неважных новостей у нас нет. Во-первых, значит, Крым вошел в число лидеров по среднесуточному надою молока. Об этом сообщил не я, а глава Министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает его пресс-служба. Андрей Рюмшин рассказал, что средний надой молока на одну корову за сутки в сельхозорганизациях Крыма составил 21 килограмм. Хозяйство всех категорий, согласно данным Крымстата за январь-октябрь 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, производство молока увеличилось на 2,6%.
Крым доет еще лучше в этом году.
Да, фактически так это происходит, как бы. Но, если, ты знаешь, для того, чтобы... Я так понимаю, что господин Рюмшин, он хорошо знает вообще советские анекдоты. И он помнит о том, чтобы для того, чтобы корова давала побольше молока и поменьше на нее тратить денег, надо ее поменьше кормить и почаще доить. Остановитесь, как сказал бы беглый в Россию президент Украины господин Янукович, потому что, конечно, можно выдоить и все, но... Да, и не кормить эту самую корову. Но что будет потом, потом абсолютно неизвестно.
Следующая новость. В селах Крыма появятся очень интересные персонажи. Теперь там будут старосты.
Старосты появятся в сельских населенных пунктах Крыма. Все как с 1941 по 1944 год.
Такой закон принял российский парламент полуострова. Среди полномочий старост указаны содействие в организации проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, охрана общественного порядка на территории сельского населенного пункта, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, привлечение местных жителей к выполнению работ по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния сельского населенного пункта.
Ничего не нового под луной, да? То есть вот староста должен будет сообщить о том, что если в село придут партизаны, он должен будет сообщить об этом полицаям. Полицаи появились в Крыму в 2014 году одновременно с российской аннексией полуострова Крым. А теперь как бы появляются старосты, так что все абсолютно все логично. И также он должен будет привлекать работников, да, вот на эти работы, ну, селян
никакого
привлекать на работы.
Никакого безделья,
да?
Никакого тунеядства.
Только работать на благо как бы большой и великой оккупирующей страны.
А вы знаете, кто еще работает на благо этой самой страны?
Нет, не, но...
Священники православной церкви Московского патриархата. Они провели довольно любопытный ритуал 29 ноября в Джанкое, где заступило на боевое дежурство 4-й дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 вооруженных сил соседней России. Они осветили этот самый комплекс.
Тут появляется один вопрос. Освещенные ракеты, они лучше летают или так же, как все те российские ракеты, которые падают после взлета.
Которые вот пытаются, когда они в космос что-то отправить, да?
Да, ты понимаешь, есть же вопрос, вот есть ли гарантия на освещение вот этих самых ракет или нет?
Гарантии нет, и тем более в связи с ситуацией с Томосом для Украины, я думаю, гарантии на любые действия от Московского патриархата стало еще меньше.
Да, мы напомним, что в январе этого года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили вот эти российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а в сентябре такие же комплексы разместили и в Евпатории. Мы, правда, не знаем, насколько качественно их осветили и как они будут летать, эти ракеты. Ну, а мы продолжаем нашу программу в эфире «Крымский пармезан», и сейчас это фактически как бы, ну, очередная серия многосерийного фильма под названием как бы «Поклонская хочет изменить мир». Вот так я бы ее назвал бы, в принципе. Ну, начинает она, по крайней мере, с Крыма.
Общественная палата Крыма не поддержала ее инициативу переименовать улицы крымских городов, носящих имя Войкова. Члены общественной палаты Крыма не поддержали инициативу депутата Государственной Думы Натальи Поклонской переименовать улицы крымских городов, носящих имя революционного культурного деятеля Петра Войкова. Соответствующее решение было принято сегодня на расширенном...
Но не сегодня, сегодня. Это было на неделе. Они когда рассматривали это заседание на расширенном заседании Совета Общественной Палаты. Господин Григорий Офф, это глава Общественной Палаты Крыма, он сказал, что, цитирую, «Я считаю, что необходимо передать решение вопросов самим людям, которые живут на этих улицах, которые ходят по ним, которые знают что-то или не знают». И, по его словам, понять людей, обратившихся в Общественную Палату, можно, их аргументы понятны, но решать такие вопросы должны только жители самих улиц, носящих имя Войкова. Ты, кстати, Стасий, ты знаешь, что вообще, что господин Войков, он вообще твой земляк, он кирчанин?
А, знаю, у нас есть судоремонтный завод его имени.
Вот, но и он учился там в гимназии, выгнали его потом из гимназии за то, что занимался революционной деятельностью. Потом его родители...
Негоже гимназистам было таким заниматься.
Да. Потом они переехали в Ялту, а потом он вообще уехал за границу. А потом уже вернулся в 1917 году, работал помощником, секретарем министра Временного правительства, потом познакомился, ну, не познакомился, как бы уже возобновил контакты с господином Лениным и уже дальше занимался самыми разными вещами. В том числе, говорят, есть его и... подписи на документах, которые таким, тем или иным образом как бы, ну, легализируют убийство императора российского, экс-императора российского Николая II. Собственно говоря, поэтому и госпожа Поклонская хочет, чтобы имя Войкова убрали с улиц Крыма. Так вот, сама госпожа Поклонская назвала безответственным отказ Общественной палаты Крыма поддержать переименование улиц имени Войкова. Она считает, что деятельность Общественной палаты Крыма, теперь внимание, это не наш вывод, носит формальный характер, потому что общественники не поддержали ее, вот эту инициативу по переименованию улиц имени Войкова.
Я правильно понимаю, не поддерживаешь Поклонскую, ты занимаешься чем-то формальным, несерьезным, неконкретным. Только формальным.
Да, да.
Процитирую госпожу Поклонскую. «Не удивлена таким безответственным, пространными, аморфными объяснениями, прозвучавшими от комиссии Общественной палаты Крыма по культуре и межнациональным отношениям, отказавшим в рассмотрении моей инициативы о переименовании улиц крымских городов, носящих имя Петра Войкова. К сожалению, это показывает, что представительство гражданского общества Общественной палате Крыма носит лишь формальный характер», написала Поклонская.
Ты знаешь, мне кажется, вот по задумке госпожи Поклонской, гражданское общество, оно должно только поддерживать только императора Николая II. И вообще как бы монархию. Вот это самое настоящее гражданское общество. Черносотенцы, вот это, наверное, по мнению госпожи Поклонской, гражданское общество. А опять-таки, полиция — это гражданское общество. Ну, российская императорская полиция. Императорская армия — это тоже гражданское. В общем, все, кто поддерживает императора, а также монархию в России, вот это гражданское общество.
Именно к нему, я так понимаю, призывает Поклонская, когда хочет, чтобы крымчане голосовали за присвоение аэропорту Мурманска имени Николая II.
Ну, слушай, все логично вообще. А какое вообще имя носить аэропорту Мурманска, как не Николая II?
И кому, как не крымчанам, выбирать, какое имя будет носить аэропорт в городе Мурманске, соседней России?
Ну, она вообще, конечно же, она не крымчанам апеллирует, а к россиянам, но логика мне ее в принципе понятна. Как бы, поскольку Николай II, он же известный аэронавт, он, в принципе, в Мурманск-то только и летал. Но теперь цитата госпожи Поклонской. Уверена, что присвоение имен ведущим аэропортам нашей страны — это не только дело горожан, проживающих в местах дислокации этих транспортных узлов. К примеру, хочу коснуться ситуации в Мурманске, поскольку осталось 2 дня на то, чтобы поддержать идею присвоения имени последнего российского императора Николая II аэропорту этого города. Аэропорт во многом является лицом города. Туда прилетают гости со всех уголков России и за рубежа. С учетом того, что именно по указу Николая II в начале 20 века был основан город Романов на Мурмане, такое решение было бы наиболее справедливым. Отдельно обращаюсь к крымчанам. Давайте вместе не дадим свершиться такой несправедливости, постоим за нашу общую память и память невинно замученных наших предков в Крыму. Говорит госпожа Поклонская, написала, во всяком случае, она об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Что значит?
Замученные наши предки в Крыму.
Да, вот замученные предки в Крыму. Но господин вот Николай II Романов, он все-таки был не в Крыму замучен, он был убит в другом месте.
Поклонская не утихает, у нее остается, кроме вот борьбы за Николая II, еще время читать биографии. Она вот, например, прочитала биографию второго президента, полярника Ивана Папанина, в которой
есть... А хотят предложить также назвать аэропорт Мурманска именем Ивана Ивана Папанина, знаменитого советского полярника. Да?
Она почитала его биографию, и вот что рассказывает. Цитирую. «Освоение Арктики – дело хорошее, но неплохо было бы поинтересоваться, чем же занимался этот полярник до героического освоения снежных пространств. А был он ни много ни мало комендантом Крымской ЧК, в обязанности которого входило не только вести расследование против контрреволюционных элементов, которых он называл насекомыми, но и собственноручно приводить смертные приговоры в исполнение», подчеркнула Поклонская.
Ну и по мнению Поклонской, невозможно понять, как можно рассматривать имя человека, который лично убил и замучил тысячи неповинных сограждан. То есть это непонятно для нее, да, а вот императором назвать, императором Николая II, логично. Которого называли кровавым, это все, это абсолютно логично. Ну что ж, можно только посоветовать и дальше обращаться к гражданскому обществу в виде полиции, армии, ну и так далее.
И старост в селах.
И старост в селах, да. В принципе, надо обратиться к старостам, которых ведут в крымских селах, и они, в принципе, все организуют и сообщат в случае беспорядков полиция. Хорошо.
Следующая рубрика. Хватит с Поклонской. Перейдем в Ялту.
В Ялту. Перелетим фактически в аэропорт Ялты, можно так сказать. Итак, что у нас в Ялте?
Ялтинские власти готовы приступить к внедрению умного города.
А до этого, подожди, он какой город был?
Вот не будем спрашивать это у ялтинских властей, но теперь это, возможно, будет умный город.
Кто об этом заявил? Значит, об этом заявил в ходе совещания с участием представителей компании-разработчика проекта «Умный город», а также на этом совещании были общественники, студенты, специалисты, заявил глава администрации, российской администрации Ялты Алексей Чилпанов. «Принципиальное решение принято, цифровую экономику будем внедрять», заверил он и добавил, что в городе уже есть определенные заделы и динамика с целью продвижения этой программы. При этом Чилпанов выразил уверенность, что в ближайшем будущем Ялта пополнит престижный национальный клуб умных городов.
А вот как цифровая экономика может быть внедрена, например, к уличным музыкантам на Ялтинской набережной,
это очень
к
легко.
Торговцам креветками на пляжах?
Ну, слушай, это вообще элементарно. Нет торговцев, нет музыкантов, нет, и значит, вот есть тогда умный город. Ну, вообще замечательно. А если еще нет некому продавать все это, да, вот этим неорганизованным, неумным людям, которые приехали, да, как бы лежат на пляжу и нарушили законодательство, в том числе Украины, да, и заехали. И вот, ну, то есть, все идет к тому, что вот как бы порядок и умный город, это когда вообще в городе практически нет людей.
Цифровая логично, экономика,
да.
Кроме того, в Ялте изъяли из продажи более 45 килограмм санкционных сыров из стран Евросоюза.
Слушай, это же вообще фантастика.
Среди
это...
изъятых сортов дорблю, камамбер, бри и другие. Был ли там пармезан? Я не знаю.
Нет, ну видишь, другие не знаю, но вот пармезан вы можете слушать каждую субботу в эфире радио Крым Реалия, а пока что напомню, что по данным Россельхознадзора, собственник не предоставил информацию об оформлении сертификатов и иных документов, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность продукции, а на самом товаре отсутствовала маркировка.
Вы
представляете, на русском языке. Вот так бывало, съест человек дорблю, как бы, и вообще перестанет понимать, что пишется на русском языке, или камамбер, или бри. А в общем, ну...
Незавидная судьба у этих сыров, потому что продукция была изъята из оборота и уничтожена путем сжигания в печи-инсинераторе.
Печь-инсинератор. Как красиво это звучит. Практически так же красиво, как староста в крымских селах.
Да. Или же как небоскребы и ялтинский колорит. Глава администрации города Алексей Чулпанов выступает против появления высотных зданий в городе. Он считает, что небоскребы лишат Ялту курортного колорита.
Господин Чилпанов, в частности, заметил: «Могу однозначно заверить, я категорически против возведения многоэтажных небоскребов, полностью лишающих наш город колорита, его колорита. Это при том, что фактически город уже весь застроен этими, да, ну, по крайней мере, вот его прибрежная часть этим многоэтажками в 20 и более этажей.
Но в щелочках между небоскребами иногда можно проглядеть кусочек колорита.
Колорита, как бы, да? Но
есть и хорошие новости.
Да.
Экс-мэру Ялты больше не грозит СИЗО. Скандал вокруг экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, ставшего фигурантом уголовного дела о незаконных операциях с южнобережной землей, завершен. Всего за полгода после того, как Ростенко побывал в СИЗО, под домашним арестом и под подпиской о невыезде дело закрыли.
Сам экс-глава администрации Ялты Андрей Ростенко был задержан в российском аэропорту Шереметьево 22 мая этого года по подозрению в нарушении части 1 статьи 286 Уголовного кодекса России. Это превышение должностных полномочий. В Следственном комитете России ему инкриминировали незаконное распоряжение южнобережной землей с ущербом в 4,5 миллиона рублей. О том, что Коростенко больше нет претензий у сотрудников Светкома России, сообщил бывший советник экс-главы администрации Ялты, экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Он выступал защитником Коростенко в суде и взял его на поруки, что помогло перевести его из СИЗО под домашний арест. Но, как бы, все, нет уже, да?
Ну, в этой новости прекрасно все.
Конечно.
Особенно защитник, экс-продюсер группы «Ласковый май». Ну, между прочим, сам Андрей Коростенко сообщил «Крым Реалии», что о закрытии уголовного дела ему сообщили во время встречи в Следкоме России. Меня пригласили на встречу в Следственный комитет, и во время встречи сообщили, что приняли такое решение. Цитировал я Коростенко.
Хорошо, а я принимаю такое решение, что мы сейчас прервемся на несколько секунд и вернемся в программу «Крымский пармезан», ну, меньше, чем через минут.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. И все самое главное, что произошло на полуострове за эту неделю, все, что достойно вашего внимания. Итак, вот это, мне кажется, вообще новость номер один.
Хит выпуска.
Хит выпуска вообще, да? Крымчане стали меньше пить. И тут у меня возникает вопрос, вода закончилась? Или что произошло вообще такое? Не пугайтесь, вода еще не закончилась, но аналитики проекта «Трезвая Россия» представили рейтинг трезвости регионов за 2018 год. В рейтинг включили аннексированный Крым. Так вот, в этом рейтинге трезвости Крым улучшил, они пишут, свои позиции по сравнению с прошлогодними показателями и значит, переместился на 36-е место, а в прошлом году он находился на 24-е место. Но это, кстати, это ты знаешь на самом деле, Стас, это еще вопрос, ухудшил он таким образом или улучшил, да, свои показатели. Потому что если люди стали меньше пить легального алкоголя, а напомню, речь идет про легальный алкоголь. Да, то, скорее всего, да, где-то они этот алкоголь добирают.
Нелегально. Самогоноварение в Крыму стало очень развитым
либо,
в последние годы.
Да, вы так думаете? Либо знаменитые вот эти боярышниковые плантации, как бы крымские, которые можно, продукты, которого можно купить практически в любом хозяйственном почему-то магазине. Так вот, трезвость регионов эксперты оценивали по 6 базовым критериям. Число умерших от отравления алкоголем, количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, региональный объем проданного алкоголя, сила антиалкоголя, алкогольного законодательства, а также нарушения, связанные с незаконным производством алкоголя.
Сила антиалкогольного законодательства звучит хорошо, но переместимся в Крым. В крымском поселке свершилось невероятное. Жители жалуются на слишком горячие батареи. Жители феодосийского поселка Орджоникидзе массово жалуются на слишком высокую температуру теплоносителя, поступающего в объекты жилого фонда. В этом в ходе аппаратного совещания сообщила глава российской администрации поселка Татьяна Зубрилова. Цитирую, поступают жалобы от жителей поселка по отопительному сезону. Массово жалуются люди, что очень жарко в квартирах.
Ты знаешь, я думаю, на самом деле это последняя жалоба была жителей феодосийского поселка Орджоникидзе, потому что появилась на этой неделе информация о том, что вот Тихую бухту, да, и также другие бухты, которые рядом с Коктебелем и Орджоникидзе поселком, собираются передать ФСБ России. Дело в том, что, значит, эту территорию отдают ФСБ, это не наше решение. Это, значит, есть уже такое решение крымских чиновников. И вообще, ну, то есть, что там будет сделано после этого, вообще смогут ли там находиться люди, теперь вообще очень большой вопрос. Что дальше будет с курортным Крымом, в частности, с Тихой бухтой, с поселком Орджоникидзе и так далее?
Была красивая бухта, куда приезжали отдыхать люди. Теперь эта бухта будет полностью закрыта, и там будут тусить российские военные, да?
Да, наверное. Вот, поэтому, ну, пока можно жаловаться.
Курортный регион.
Пока можно жаловаться на слишком горячие батареи.
Зато есть хорошие новости крымской дипломатии, ведь правительство Крыма планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Лаосской Народно-Демократической Республикой. Об этом сообщили в Управлении информационной политики Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма. Цитирую, крымская делегация посетила Лаосскую Народную Демократическую Республику, в дальнейшем планируется подписание соглашения между Советом министров Республики Крым и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики.
Да, ты знаешь, в этой, как говорится, Простите за банальность, но в этой новости прекрасно все. Кто, какая делегация ездила в Лаосскую народно-демократическую республику и что они там подписали? И вообще, как бы, о каком сотрудничестве идет речь с Лаосом? И чем может быть интересен Крым для Лаоса, а Лаос для Крыма? Ну хорошо, ладно, а мы пока что, не знаю, связана это следующая новость с возможным подписанием договора о сотрудничестве с Лаосом или нет. Но есть хорошие новости для жителей Евпатории, САК и Черноморского района. Потому что, внимание, значит, эти регионы исключили из числа территорий, где будет действовать эксперимент по ведению курортного сбора. Данное решение приняли на очередной сессии Крымского подконтрольного России парламента. Законопроект подготовлен в связи с выходом из эксперимента муниципальных образований Евпатория, САГИ, Черноморский район. Заявки об исключении территории из эксперимента поданы в связи с экономической нецелесообразностью и возможным снижением потока отдыхающих, говорится в тексте документа.
Не дали жители этих регионов сделать себя подопытными кроликами.
Вы так думаете?
Мне кажется, что да. Ведь снижение количества туристов — крайне неприятная ситуация для этих регионов.
Вы думаете, да? А может быть, наоборот, была бы крайне приятная ситуация, особенно для местных жителей, которые не зарабатывают на туризме. Тут надо напомнить предысторию. Значит, в ноябре 2017 года тогда российский парламент Крыма проголосовал решение о взимании вот этого самого курортного сбора. Ставку самого сбора определили всего лишь в размере 10 рублей в сутки за человека в период с 1 мая по 30 сентября. При этом она будет нулевой с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря.
То есть это туристическая дань. Ты приехал в Крым, ты турист, за каждый день нахождения в Крыму ты платишь.
Да. Но у тебя есть шанс. Ты знаешь, в принципе, я уже понял, как можно теперь выходить из этой ситуации туристом. Ты приезжаешь, например, в Сакский район, да? Или нет, наоборот так, Черноморский район. Рядом есть пляжи Раздольнинского района. Ты живешь, поставишь палатку вот на границе между Черноморским и Раздольнинским районом, на территории Черноморского района, и сбор этот не платишь. А ходишь купаться
в Раздольнинск,
в туалет, пить воду и пользоваться всеми остальными благами, ходишь в Раздольнинский район. А когда тебе говорят, а где же ваш курортный сбор, а ты говоришь, извините, я приехал в Черноморский район. Вот так вот.
Очень удобно.
Конечно, удобно. Ну и точно так же можно, в принципе, еще, как бы, знаешь, вот на этих вот пограничных состояниях, а там, глядишь, дело и до контрабанды дойдет. Ну, то есть, опустеют некоторые пляжи. Ну, а тем временем у нас есть еще новости. Новости из Севастополя. В Севастополе школьников снимают с уроков. Но нет, не для того, чтобы отправить в Нацгвардию, а для того, чтобы отправить посмотреть фильм, знаменитый фильм знаменитого актера, хирурга, я бы так сказал, того самого, да, значит, Александра Залдостанова. Дело в том, что департамент образования Севастополя разослал в школы города письмо с просьбой обеспечить явку учащихся 6-10 классов на просмотр в кинотеатре «Моряк» фильма «Русский реактор», автором которого является вот этот лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. Для этого детей снимают с уроков, сообщили читатели, возмущенные предписанием департамента образования. Как ты думаешь, что там можно будет увидеть?
Во-первых, можно будет увидеть, скорее всего, самого хирурга.
Так,
это уже страшно.
Да, уже. Ну, слушай, вообще таким фильмам надо им ставить вот категорию. А
возрастное ограничение 18+.
Или плюс 21 даже, наверное. Потому что, ну вот, я не видел этот фильм, но посмотрел несколько кадров, я так понял, что это просто-напросто, это на самом деле не фильм, а такая вот прямая трансляция того, что происходит
на байк-шоу?
У них вот на байк-шоу, да, и каким-то образом они считают, что если люди не хотят побывать на байк-шоу, но
они привезут байк-шоу к ним
и заставят людей посмотреть.
То есть севастопольцам недостаточно байк-шоу раз в год, им нужно еще и фильмы еще, смотреть.
Да, и чтобы дети смотрели, чтобы, ну, так вот уж совсем, как бы, отвращение испытывали к русскому миру. Хорошо, мы едем дальше, и теперь мяу-новости.
Новости из мира животных. Кот Мостик получил медаль и торт из креветок в честь своего дня рождения. Строители Крымского моста поздравили официальный символ объекта – кота Мостика. С днем рождения подарили ему медаль. Запись об этом появилась на страницах Мостика в социальных сетях. Угу. Цитирую. «То, что я главный начальник, по морде видно, а теперь официально с медалью на шее. Пойду псу-цыгану хвастаться, а по дороге еще поздравления с днем рождения насобираю». Вот так вот общается котик с сотрудниками Крымского моста.
Ага, коту, кстати, подарили медаль «Главный начальник», и после официальной части этого кота Мостика накормили накормили тортом из креветок. Если интересно, он не хотел, как бы этот есть торт.
Запихивали.
Запихивали, да, как бы. И заставили носить еще медаль. И вот теперь самая главная новость этой недели. Крым напоят, Крым таки напоят. Нет, не алкоголем, водой, но не простой, а сточной.
Чтобы... И самое что интересно, решили это все ученые.
Ну а кто же еще?
И не британские,
даже, британские, да. Чтобы предотвратить потери воды, ремонт всех водопроводных сетей Крыма обойдется ориентировочно в 300 миллиардов рублей. Таких средств у полуострова нет. Ученые, они не, знаешь, как бы, они не нашли...
просто так время тратят.
Они не нашли 300 миллиардов рублей, они поступили лучше. Они предложили чиновникам сразу несколько вариантов получения пресной воды для нужд аграриев и в качестве питьевой воды. Это доочистка и очистка сточных вод. Ремонт всех водопроводных сетей, чтобы избежать потерь воды, это колоссальная сумма, сказал проректор по развитию приоритетных проектов Крымского федерального университета Сергей Додонов, который возглавляет Институт развития Крыма. А мы говорим о цифре более чем 300 миллиардов рублей. Следовательно, решить эту проблему сиюминутно невозможно. Но, как бы, вот, видишь, поставили такую задачу, они решают ее.
Перед Институтом развития Крыма ставлена задача поиска решения проблемы водообеспечения полуострова. Ученые КФУ, Российской академии наук, Крымской академии наук, а также специалисты профильных министерств и ведомств Республики Крым, НИИ сельского хозяйства Крыма, готовы предложить властям сразу несколько вариантов получения пресной воды. По мнению специалистов, самый простой, эффективный на сегодня способ – это доочистка, очистка сточных вод, когда убираются лишние примеси, и воду можно использовать как питьевую.
Ты знаешь, мне кажется, все-таки...
То есть закольцевать все трубы, да, в доме, вот, чтобы вода вообще не уходила из дома.
Это замечательный вариант. Хотя, на самом деле, мне кажется, есть гораздо более простой вариант – это открытие, то есть поставка воды по... Северо-Крымскому каналу. Но это произойдет, как только закончится российская оккупация украинского полуострова Крым.
Прекрасная еще есть новость для крымских автомобилистов. Госавтоинспекция Крыма придумала такую вещь, как поставить на дорогах Крыма камеры, но нет, не настоящие.
То есть, в принципе, ты имел в виду камеры какие? То есть, вот едет человек, его достают из автомобиля и сажают в камеру, да?
Нет. Но это хорошая идея.
Тоже, да, идея интересная. Слушай, если они нас услышат и начнут реализовывать эти идеи на практике, что может тогда
это
произойти?
Это будет мировое признание.
Да. Ну, ладно, мы молчим. Камеры, какие камеры поставили?
Какие камеры?
Я не знаю, Кен, там, какие там, Зенит.
Как рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев, что камер муляжей у них пока нет, но они рассматривают этот вопрос. И также нет планов по сбору какой-то определенной суммы штрафов. Главная цель, говорят они, снизить количество ДТП, а не штрафовать как можно больше водителей.
Ну, это нелогично. Ладно, хорошо. Еще одна новость. Теперь у нас рубрика «Новости туризма». Новости севастопольского туризма. Внимание, дорогие наши радиослушатели, пройти к Яшмовому пляжу в Севастополе можно будет только одетым.
То есть, как вот так?
Такие теперь правила вводятся. Значит, пляж для одетых людей. Это очень... Что вы смеетесь, Станислав? Это вообще забота. Человек, то есть, на одетом, он должен прийти, в принципе, также одетым оттуда и уйти. Об этом сообщает севастопольское издание «Форпост». Дорога на пляж, на этот самый Яшмовый пляж, будет идти через парк у Свято-Георгиевского монастыря. И Симферопольская и Крымская епархия не будет ограничивать доступ к морю для севастопольцев и гостей города через новый парк, который строится вот у этого монастыря на мысе Фиолент. Но пройти через парк можно будет только в надлежащем виде, сообщил архимандрит Калиник. Это наместник Свято-Георгиевского монастыря.
То есть попы будут решать, кому на пляж можно, а кому нельзя.
Да, в каком виде можно, а в каком виде нельзя.
И сейчас, в хиджабе можно будет?
Не знаю. Сейчас в соцсетях севастопольцы обсуждают, будут ли какие-то ограничения для посещения Яшмового пляжа. Также они обеспокоены, почему парк передается епархии, а не городу. Значит, но мудрый отец Калиник сказал, люди смогут свободно проходить на море, но только в надлежащем виде, то есть не голыми и не пьяными, как и в любой парк.
Прекрасно.
Прекрасно, да?
Он уточнил, вот, что при этом не будут вводиться требования, которые присутствуют при посещении церквей. Например, для женщин быть в длинных юбках и с покрытой головой.
Что-то, знаешь, отец что-то не то как-то говорит вообще. Не надо останавливаться вообще, как бы.
Но, нет, поэтому он отмечает, что территория, где развивается парк, всегда была территорией монастыря.
Всегда,
она,
да,
была передана епархии, властям города только для того, чтобы по федеральной сырьевой программе здесь был построен парк Архимандрит. Калиник подтвердил, что парк относится в декабре этого, откроется в декабре этого года, как и планировалось по федеральной целевой программе.
Смотри, значит, он говорит, что в этом году были случаи, когда люди, ужас какой, да, были в пьяном состоянии и попросту голые в одних плавках и купальниках. Представляешь, какие подлецы вообще шли на море?
Какие же
шли на море в купальниках и плавках вообще, вместо того, чтобы одеться в костюм, как бы, и просто, и так же уйти с этого пляжа, и вообще даже туда не приходить.
Это все внутренний туризм, который в Крыму становится все активнее. Об этом Крыминформу рассказала представитель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. Они считают, что новый житель в Крыму появился.
Крыму, да, в Крыму, да, все больше, как бы, новых жителей, понаехавших, да, и вот им важно, как бы, показать, где, куда можно им поехать. Вот, например, можно поехать на Яшмовый пляж в костюме.
Только одетыми.
Да, только одетыми. Ну, вот такие были главные и не очень главные новости этой недели в программе «Крымский пармезан». Эту программу для вас подготовили и провели Александр Янковский
и Станислав Юрченко.
Всего вам доброго. Услышимся через неделю.